Привет, дорогие слушатели! С вами очередной выпуск подкаста Naked Science. Поговорим сегодня про ядерные отходы. Одни говорят, что в мире миллионы тонн ядерных отходов, и что их никогда не удастся надежно захоронить, в связи с чем Greenpeace перекрывает железные дороги, по которым везут ядерные материалы, и требует свернуть всю ядерную отрасль в одночасье. Другие утверждают, что реальные ядерные отходы от деятельности АЭС во всем мире помещаются в куб со стороной 10 метров. Как понять, кто прав, а кто нет, и почему то, что для одних отходы, другие рассматривают как ценную инвестицию в будущее? Попробуем разобраться. Ядерные реакторы расходуют удивительно мало топлива. За год гигаваттный реактор выдает примерно лишь 30 тонн отработавшего ядерного топлива – ОЯТ. Поэтому за все время работы атомных реакторов в земной истории они породили только 370 тысяч тонн отработавшего топлива. Причем 120 тысяч из этих тонн уже переработано. Топливо АЭС почти во всех случаях – это уран-О2, диоксид урана, чья плотность 10,97 тонны на кубометр. То есть общий объем отработавшего, но еще не переработанного ядерного топлива – менее 23 тысяч кубических метров. Даже вместе с оболочкой все это уместится в куб со стороной 29 метров. Понятно, что не все переработанное ОЯТ исчезло, часть снова отправилась на хранение. В любом случае, все отработавшее ядерное топливо мира за всю историю атомной энергетики помещается в куб со стороной 30 метров. Эту цифру полезно держать в голове всякий раз, когда вы слышите о неразрешимой проблеме захоронения ядерных отходов. Даже если бы ОЯТ действительно было отходами, а далее мы расскажем, что это совсем не так, его объем весьма невелик. Особенно если мы сравним его с объемом отходов остальных отраслей энергетики. Например, угольная энергетика только в одной России накопила более 1,5 миллиарда тонн гидратированной золошлаковой смеси, и ее горы занимают в нашей стране 28 тысяч гектаров, 280 квадратных километров. Причем зачастую они расположены близко к центрам таких городов, как Новосибирск, Кемерово, Челябинск, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Улан-Удэ. Угольные ТЭС строили давно, и города постепенно окружили их со всех сторон. Любой, кто был рядом с таким золоотвалом в приличный ветер, знает, находясь с подветренной стороны, без противогаза лучше не дышать и лишний раз не открывать глаза, а стараться выбегать куда-то, куда не идет ветровой снос. Огромные цифры, сказанные ранее, на самом деле скромны. В США из угля вырабатывается почти в 10 раз больше энергии, чем в России, а в Китае в десятки раз больше. В этих странах объемы несгоревшего угольного топлива намного больше, как и негативных эффектов от него для здоровья людей и окружающей среды. Кстати, именно угольная энергетика – главный источник ураново-ториевого загрязнения окружающей среды. Среднемировая тонна угля содержит 7,1 грамма урана и тория, примерно поровну того и другого. В мире сжигается 8 миллиардов тонн угля в год. Легко видеть, что ТЭС обеспечивают планете 55 тысяч тонн урана и тория ежегодно. Во всем отработавшем ядерном топливе за всю историю человечества урана в разы меньше, чем в том, что угольная энергетика выбрасывает воздух всего за 10 лет. С той большой разницей, что уран из реакторов в герметичных контейнерах идет в специальные поверхностные хранилища, а вот из миллиардов тонн сгоревшего угля он идет прямо в воздух, 15 килограммов которого каждый из нас пропускает через свои легкие ежегодно. Поэтому если вы живете рядом с угольной ТЭС, то с крайне высокой вероятностью в вашем организме вполне наблюдается повышенное содержание и урана, и тория, а станет еще больше. Однако на деле реальный объем ядерных отходов не равен объему отработавшего ядерного топлива. Как отмечает закон об использовании атомной энергии номер 170 ФЗ, отходами считаются ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается. Но, как мы уже говорили, 97% отработавшего в реакторе ядерного топлива – уран и плутоний, то есть то, из чего можно сделать новое ядерное топливо. Килограмм любого из этих двух металлов при полном использовании дает 8 миллионов киловатт-часов электроэнергии, при КПД АЭС около 33%. Полное сгорание невозможно в одном топливном цикле. Прошедшее через реактор один раз топливо теряет считанные проценты от исходного содержания делящегося изотопа. Килограмм урана, прошедший через реактор один раз, выработает только 620 тысяч киловатт-часов, а вовсе не 8 миллионов. Именно поэтому «Росатом» нацеливается на рециклинг – неоднократное пропускание отработавшего топлива через АЭС. Причем на всех циклах объем массы отработавшего топлива будет несколько сокращаться, поскольку с каждым новым циклом часть его массы превращается в энергию. В рамках такого рециклинга каждая тонна ОЯД выработает 8 миллиардов киловатт-часов энергии. Столько же за 25 лет своей работы вырабатывают 12 огромных ветряков мощностью по 8 мегаватт и высотой в 200 метров каждый. Такое количество электроэнергии потребляет средний российский город-миллионник. Всего в России накоплено 23 тысячи тонны отработавшего ядерного топлива. Простая арифметическая операция показывает, что из них можно получить 180 триллионов киловатт-часов. И это больше электроэнергии, чем Россия потребила за всю свою историю. Сегодня она потребляет триллион киловатт-часов в год, и если бы этот уровень не рос, ОЯД могло бы обеспечить 180 лет такого потребления. Все это показывает, что называть отработавшее ядерное топливо отходами, как это иногда делают в СМИ, всерьез невозможно. Так же, как нельзя всерьез относиться к предложениям о его навечном захоронении под землей. Если вы продадите тонну золота, то получите 60 миллионов долларов, 6 миллиардов центов, и этого хватит на покупку миллиарда киловатт-часов в розницу по 6 центов за киловатт-час. Иными словами, из 1 килограмма ОЯД при использовании рециклинга можно получить столько же электроэнергии, сколько продав 8 тонн золота. Кто в здравом уме решит зарывать такое под землю? И в России с 2018 года производят уран-плутониевое МОКС-топливо на основе именно тех изотопов, что содержатся в таком, один раз уже отработавшем материале. А в реакторе БН-800 МОКС-сборки используются для выработки электроэнергии, то есть процесс превращения накопленного ОЯД в реальную энергию запущен. На сегодня подавляющее большинство реакторов мира на медленных нейтронах, и использовать их для размножения ядерного топлива с использованием ОЯД нельзя. На первый взгляд, массовое строительство реакторов-размножителей типа БН-800 пока дело далекого будущего. Однако это не совсем так. Все дело в том, что кроме соображений чисто экономических, есть еще экологические. Во Франции сегодня нет быстрых реакторов, поэтому там дожигают топливо на реакторах с медленными нейтронами. Эффективность этого процесса не так высока, только 40-50% отработавшего топлива удается превратить в новое. Но это не останавливает французов. Другие европейские страны доплачивают им за утилизацию своего топлива, что делает процесс выгодным. Очевидно, что тот, кто первым развернет недорогие реакторы на быстрых нейтронах, типа планируемого Росатомом БН-1200, стоимость которого намечается равной цене реактора на медленных нейтронах, типа ВВР, получит огромное преимущество. Его реактор превратит в топливо вдвое большую долю ОЯД, то есть сможет сократить его объем вдвое и попутно получить огромное количество энергии. Пока у нас этот процесс солидно тормозится тем, что последние 10 лет в России кумулятивный рост ВВП равен нулю, а спроса на новые станции не так много. Однако можно с уверенностью говорить, в будущем от топлива, полученного вторичной переработкой, никуда не уйти. В связи с этим российское отработавшее топливо, хранящееся под горой в Железногорске, нужно оценивать как главный и энергетический, и даже экономический резерв страны. Находящиеся там тысячи тонн по потенциальной полезности сравнимы с золотом того же веса. Как мы выяснили, вопрос, сколько же на свете есть ядерных отходов, куда сложнее, чем кажется. Из изложенного ранее мы узнали, что 97% отработавшего топлива можно использовать. Возникает соблазн рассчитать объем ядерных отходов от реакторов, просто умножив 250 тысяч тонн ОЯД на оставшиеся 3%, 0,3%. Именно такова доля той части отработавшего топлива, которую нельзя использовать в реакторах БН-800. Получающаяся цифра в 7,5 тысячи тонн на весь мир кажется небольшой. Все это поместится в куб со стороной менее чем в 10 метров. Но на самом деле и эта оценка объема ядерных отходов сильно завышена. Все дело в составе этих 3%. Они образуются при распаде урана-235 в обычном реакторе на медленных нейтронах и состоят едва ли не из половины таблицы Менделеева. Но больше всего там циркония, молибдена, технеция, рутения, родия, палладия, серебра, йода, ксенона, цезия, бария, лантана, церия и неодима. Большая часть этих изотопов не дает серьезной радиационной угрозы и может быть использована в промышленности. Благо родий, палладий, серебро с неодимом – не самые дешевые металлы, потребление которых в последние десятки лет быстро растет. Кстати, уже есть и методы их извлечения при переработке отработавшего топлива. Другие продукты распада урана высоко радиоактивны, но как раз поэтому ценны. Например, технеций, цезий и радиоактивный йод широко используются в ядерной медицине, отрасли, испытывающей в последние 20 лет постоянный рост потребностей в делящихся материалах. Стронций и ряд других изотопов применяют для производства радиоизотопных источников энергии. Имена не питают кардиостимуляторы, бакины, необслуживаемые маяки и ряд космических аппаратов. Есть и третий вид продуктов деления, так называемые минорные актиниды. Нептуний-237, америций-АМ-241 и 243, Кюрий-242, 244 и 245. Эти материалы имеют короткий срок жизни, но поэтому и делятся с такой скоростью, что в прямом смысле слова светятся в темноте – красноватым или пурпурным светом. Их было бы неплохо использовать для получения энергии, но, увы, их концентрация в ТВЭЛе слишком низка для такого трюка. И даже если их оттуда извлечь, такое топливо будет быстро распадаться, да и слишком сильно оно греется, чтобы сделать из него обычный ТВЭЛ. Убирать из отработавшего топлива уран и плутоний Росатом уже умеет. Но что потом делать с минорными актинидами? До самого недавнего времени не было ясно. Однако в последние годы разрабатывается и технология, способная закрыть этот вопрос. Ключевую роль тут играет вещество с труднопроизносимым с первого раза названием тетрафторобериллат лития, которую в Росатоме предпочитают называть солью флибе. Это соединение имеет серьезные плюсы, дающие ему и возможность быть отличным охладителем атомных реакторов на быстрых нейтронах и даже способность использовать в таких реакторах минорные актиниды, упомянутые ранее. Дело в том, что фтор, литий-7 и бериллий не поглощают нейтроны, не замедляют их, в отличие от такого охладителя, как вода. К тому же литий-бериллиевая соль плавится при плюс 459 градусах по Цельсию, а кипит только при плюс 1430 градусах. Это крайне важно для КПД реактора. Чем сильнее нагрет теплоноситель, тем выше КПД по циклу Карно. В типичном реакторе современности, например, ВВР, охлаждает вода, которую выше плюс 322 градусов не нагревают, иначе ее становится сложно использовать. И для получения приемлемых экономических параметров водяной реактор держит воду под давлением в 160 атмосфер, что требует исключительно прочного реакторного корпуса, стоящего немалых денег. Соль бериллия и лития настолько теплоемка, что в реакторе с ее использованием давление атмосферное, и нужды в сверхпрочном корпусе нет. Надо сказать, сильно греть можно не только литий-бериллиевую соль. Натрий кипит едва ли не при плюс 900 градусах. И в БН-800 его нагревают примерно до плюс 550. Поэтому КПД у него близок к 40%, а у ВВР-1200 не выше 35%. По той же причине давление в первом контуре БН-800 атмосферное. Но литий-бериллиевая соль имеет плюсы и перед натрием. Во-первых, ее теплоемкость в 4 раза выше, чем у натрия, то есть ее надо меньше по объему. Во-вторых, она не горит при контакте с воздухом, а натрий горит, и именно поэтому у Франции и Японии сегодня таких реакторов нет. На натриевых быстрых реакторах обеих стран случались пожары. Фториды вообще чрезвычайно трудно окислить, поэтому соль флибе почти невозможно поджечь. И это заметное преимущество. Есть у тетрафторбериллата лития еще одна важная черта. В этой соли растворяются и уран, и плутоний, и минорные актиниды. За счет этого можно сделать реактор без ТВЭЛ, где во фторидах лития и бериллия будут растворены тетрафториды плутония и минорных актинидов. При их распаде бассейн солью будет нагреваться, греть второй контур, а тот, в свою очередь, уже генерировать пар, который станет вращать турбину и вырабатывать электроэнергию. Поскольку активная зона здесь полностью жидкая, то по мере распада Нептуния, Амерция и Кюрия можно постепенно выводить оттуда образующийся при их распаде плутоний-238 и добавлять все новые порции минорных актинидов. Кстати, плутоний-238 тоже не отходы, а весьма ценный источник энергии для космических зондов и планетоходов. Именно на российском плутонии-238 на Марсе работает Curiosity. Экспериментальный реактор такого рода на 10 мегаватт планируют построить на горно-химическом комбинате Росатома в Железногорске. Он называется «Горным» не случайно. Его вырубили в скальной породе под натуральной горой, чтобы он мог выдержать атомный удар. Там уже давно не работает реактор ЛБ-120. ЛБ по инициалам Лаврентия Берии, главы атомного проекта в год основания предприятия. После остановки там последнего реактора по наработке оружейного плутония подгорная часть комбината пустует. Но вряд ли это продлится долго. Демонстрационный реактор-дожигатель построят именно там. Там же предполагается создать промышленный гигаваттный дожигатель, низкопотенциальное тепло от которого сможет согревать город Железногорск. Если его опытная эксплуатация пойдет как задумано, через 10 лет на комбинате планируют построить более крупный реактор-дожигатель минорных актинидов на 1000 мегаватт на уровне ВВР-1000 по электрической мощности. Чтобы эффективно извлекать из реакторной ванны лантаниды и иные элементы, «Росатом» разрабатывает технологию трехстадийного извлечения компонентов из постепенно заменяемого топлива такого реактора-дожигателя. Для этого в него будут вводить жидкий висмут, а затем в висмут металлический литий, легко восстанавливающий нужные элементы из окислов, что позволит получить их в чистом виде. В одной из стадий будут извлекать остаточный плутоний и минорные актиниды, хотя они выгорают в реакторе, но не на 100%, а на другой – и лантаниды. Недогоревший плутоний и актиниды затем снова будут вводиться в ванну реактора, став топливом второго круга. В итоге работы реактора-дожигателя от минорных актинидов остаются в основном относительно короткоживущие изотопы цезия, стронция, циркония и молибден. Даже если первый и второй не пригодятся в радиоизотопных батарейках, полураспад у них занимает лишь от 30 до 50 лет. То есть уже через 500 лет активность отходов дожигателя упадет до уровня природного урана, и они станут практически безвредными. В «Росатоме» нацеливаются на это, чтобы захоронению в земле подвергались продукты с той же радиоактивностью, которую имели руды, извлеченные из земли в начале ядерного топливного цикла. При использовании 97% отработавшего топлива в реакторах на быстрых нейтронах типа БН-800 и дожигании оставшихся 3% в реакторе-дожигателе вроде экспериментального, строящегося сейчас в Железногорске, общий объем отходов в отработавшем ядерном топливе будет сильно меньше 1% от его исходной массы. Иными словами, из 250 тысяч тонн непереработанного на сегодня отработавшего топлива получится менее 2500 тонн отходов. По объему это сотня кубометров. А из 23 тысяч тонн ОЯД, накопленного в России, порядка 230 тонн, менее 25 кубометров. Все это показывает, насколько мало отходов на деле выходит из ворот АЭС. Более чем за 60 лет работы атомной энергетики удалось накопить всего 2500 тонн того, что на самом деле не получится переработать. Да, эту сотню кубометров отходов придется хранить в контейнерах 500 лет, прежде чем можно будет зарыть в землю. И все равно по массе это очень немного. При демонтаже одного крупного ветряка, отработавшего свой срок, образуются сотни тонн отходов, которые сегодня, как правило, просто закапывают на свалке. А что же Greenpeace тогда называет миллионами тонн ядерных отходов? Все эти цифры вызывают недоумение. Периодически представители Greenpeace утверждают, что в мире миллионы тонн ядерных отходов, и только в России их больше миллиона тонн. Но о каких миллионах тонн идет речь, если атомные реакторы за всю историю и полумиллиона тонн топлива не использовали? Да и в четверти миллиона непереработанного исходного топлива реальных отходов 1%. С цифрами Greenpeace все не так сложно. Главное не то, что считают, а то, кто считает. Гринписовцы не могут сказать, атомная энергетика на киловатт-час оставляет меньше отходов, чем ветряки. Пусть это и правда. Поэтому, чтобы АЭС выглядели в глазах общественного мнения похуже, зеленые записывают в ядерные отходы гексафторид урана. В организации даже говорят, что Россия еще и возит такие ядерные отходы из Германии. И утверждают, европейские производители заинтересованы в российских контрактах не столько для обогащения ОГФУ, сколько для его захоронения в России. Правда, есть нюанс. В России вообще не захоранивают ядерные отходы, даже свои. Тем более это относится к гексафториду урана, соединению, оба компонента которого в нашей стране используют полностью. Это вещество, которое применяют при обогащении природного урана, то есть при увеличении концентрации урана-235 в нем до нескольких процентов вместо природных 0,7%. При обогащении получают немного топлива, туда уходит примерно 10% всего добытого урана и обедненные хвосты, отвалы почти пустой по урану-235 породы. Как несложно догадаться, по слову «пустой», радиоактивность такого вещества ниже, чем у того же гексафторида урана до начала обогащения. То есть это вещество намного менее радиационно опасное, чем уран в природе, активность гексафторида урана до обогащения лишь 14 тысяч беккерелей на грамм, а после – значительно меньше. Для сравнения можно напомнить, что грамм радия имеет активность примерно 37 миллиардов беккерелей. Во время радиационного инцидента в Гайане, Бразилия, где настойчивый, но недостаточно образованный грабитель расковырял устройство для радиотерапии, источник с активностью в 74 триллиона беккерелей смог привести к смерти 4 человек, и такую же радиоактивность имеют 40 тысяч тонн гексафторида урана. То есть радиоактивность от него настолько низкая, что человек может спокойно сидеть на бочке с ним. Но самое главное в этом веществе другое. Две трети его по весу приходится на уран-238, который, как мы отметили ранее, при пропускании через быстрые атомные реакторы и многократный рециклинг их топлива дает по 8 миллиардов киловатт-часов на килограмм. Много больше, чем можно купить за золото той же массы. В связи с этим стоит иными глазами взглянуть на историю с ввозом гексафторида урана в Россию из Германии, которая так не нравится Гринпису. Ее суть в том, что в Германии нет собственных развитых технологий до обогащения урана, а в России они есть. Здесь обогащение урана исторически было и остается на переднем крае технологических возможностей человечества. Поэтому немцы решили вывести свой гексафторид урана к нам, где его дообогатят, обогащенную по урану-235 малую часть везут обратно в Германию, а хвосты, обедненные по урану-235, оставят у нас. Что от этого имеет Росатом? Для начала серии реакций на установке WEHZ «Зеленогорск». Из этого гексафторида можно получать фтористоводородную кислоту, не самый дешевый материал. В более далекой и куда более важной перспективе уран-238 из оставшихся у нас хвостов-хвостов можно использовать как топливо. На Белоярской АЭС так уже поступают. Примерно 30% топлива в реакторе БН-800 – это МОКС-топливо. На его производство, кроме плутония, идет тот самый оксид обедненного урана-238. К 2023 году доля такого топлива в БН-800 должна достигнуть 100%. На 2020 год в Зеленогорске переработали уже 100 тысяч тонн гексафторида урана, и процесс продолжается. Только в 2011-2017 годах из него получили и отправили в химическую отрасль 49 тысяч тонн фтористоводородной кислоты и фтористого водорода, а сам уран связали в виде закиси окиси урана U3O8. По данным Гринписа, Россия ввезла из Германии более 140 тысяч тонн гексафторида урана, часть из которого уехала обратно, а часть осталась. В оставшемся содержится 80 тысяч тонн собственного урана, то есть при пропуске его через реактор Бридер эти отходы могут дать 640 триллионов киловатт-часов, что в 25 раз больше годового потребления электроэнергии на всей планете. Но не стоит обвинять Москву в коварстве. Да, по сути, Росатом получил от европейцев деньги за то, что смог оставить себе сырье для огромного количества ядерного топлива. Но он никого не обманывал. Просто у наших европейских партнеров нет технологий, которые позволили бы дообогащать гексафторид урана так же качественно, как в России, и тем более использовать уран из обедненных хвостов в быстрых ядерных реакторах. Кроме того, Росатом ввозит хвосты вовсе не потому, что хочет урвать побольше бесплатного сырья для будущего топлива. У России и у самой миллион тонн гексафторида урана. В них более 660 тысяч тонн урана-238, то есть потенциально из этих отходов можно выработать 5 квадриллионов киловатт-часов. Получается парадоксальная ситуация. Росатом последовательно много лет подряд перерабатывает хвосты от обогащенного урана. И, согласно логике, зеленые должны поддерживать этот процесс обеими руками, тем более что в Германии гексафторид урана перерабатывать не умеют. И тем более не умеют использовать обедненный уран как топливо, как на Белоярской АЭС. Но вместо того, чтобы поддерживать Greenpeace, критикует тех, кто перерабатывает ядерные материалы. Почему рециклинг пластика добро, а ядерных материалов зло? Зачем пытаться помешать их переработке? К сожалению, сами зеленые так до сих пор и не сформулировали ответов на все эти вопросы. Подведем итоги. В России в форме отвалов пустой от урана-235, но не от урана-238 породы, хранится почти 800 тысяч тонн урана. Еще 23 тысячи тонн сырья для будущего топлива хранятся в виде отработавшего ядерного топлива. Общее количество электрической энергии, которое из них можно извлечь, свыше 6,4 квадриллиона киловатт-часов. А если сложить все запасы российского угля и газа, получится, что из них можно получить всего 1,8 квадриллиона киловатт-часов электроэнергии. Из них на уголь приходится менее 1,4 квадриллиона, а на газ порядка 380 триллионов киловатт-часов. Даже если мы добавим сюда всю российскую нефть, несмотря на то, что из нефтепродуктов сейчас электричество получают очень немного, то энергии все равно получится много меньше, чем могут дать отходы, которые не отходы. Только газ и уголь надо как-то извлечь из земли, и в случае угля это чаще всего делают огромными открытыми карьерами с большими неприятными экологическими последствиями. Достаточно напомнить, что только на добычу угля в России тратят 600 тысяч тонн взрывчатки в год, по тротиловому эквиваленту куда больше того, что дали события в Хиросиме и Нагасаки. А вот ядерные отходы, которые по сути скорее золотой запас, уже добыты, и чтобы использовать их энергию, не нужно наносить никакого ущерба природе. Причем, как только атомная индустрия начнет использовать быстрые реакторы в значительных количествах, потребность в производстве нового гексафторида урана постепенно исчезнет сама собой. Обогащать природные урановые руды не будет нужды, ведь можно просто использовать то, что уже давно вынули из земли. В этом месте можно было бы задаться вопросом о том, почему Greenpeace пытается называть отходами материалы, которые потенциально важнее любых других материальных резервов нашей страны. Но мы этого делать не будем, поскольку в отдельной теме «Цена страха» уже рассказали, почему зеленые так серьезно заблуждаются насчет атомной энергетики, а также сколько жизни за эти заблуждения заплатило человечество. Поэтому остановимся на другом. Из цифр следует, что для атомной отрасли рециклинг и бережное отношение к природе являются естественным и наиболее выгодным путем развития. Накопленного сырья для производства нового топлива вполне хватает, чтобы обеспечить АЭС на тысячи лет вперед. Принципиально новый по своей задумке реактор-дожигатель в Железногорске позволит избежать захоронения опасных материалов с повышенной радиационной активностью и возвращать природе то же число беккерелей, что когда-то люди взяли у нее в урановых рудниках. Причем все это, с учетом перспективных конструкций типа БН-1200 и реакторов на солях лития и бериллия, будет вполне оправдано экономически. Пожалуй, с чисто технической точки зрения, у атомной энергетики действительно неплохие перспективы.
С вами был подкаст от Naked Science. Слушайте нас и дальше, делитесь с друзьями и до скорого!